новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Продолжаем следить за новостями. Обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим за тем, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал, пишите через Телеграм, либо звоните прямо в студию номер 7373948. Не забывайте, где смотреть и слушать нас в интернете. Четыре варианта. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», социальная сеть ВКонтакте, Ютуб-канал «Говорит Москва» и наш сайт радиостанции «Говорит Москва», говоритмосква.ру. Итак, значит, что у нас? Пробки. С них и начнем.
В движении.
Город едет сегодня неспокойно. В том смысле, что не быстро едет, почти замедляется. Уже сейчас ситуация описывается семибальные пробки. Дальше нам обещают 2 часа восьмибальных пробок в 5 и в 6 вечера. А к 7 вечера и вовсе, по прогнозам, город ждут 9-бальные пробки. Впрочем, 9-бальные пробки нам на сегодня и обещали. Это связано с тем, что вечером нам обещают сильный снег и сильный ветер. Кстати, уже пришли предупреждения. Если вы паркуете на ночь машину, посмотрите, чтобы на нее случайно не упало дерево.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, власти обсуждают возможность введения запрета на удаленку для тех сотрудников компаний, которые сейчас живут и работают, получается, за границей. Минцифры не поддержала инициативу насчет такого запрета. Как это может работать? Первая тема. Вторая тема. Минпромторг собирается уточнить список непродовольственных товаров первой необходимости. Этот перечень впервые пытались создать в 2020 году. Тогда 23 наименования туда вошло. А теперь, говорят, надо пересматривать. Минпромторги говорят, что это не для того, чтобы людей поддерживать, для того, чтобы поддерживать отечественных производителей. Срочное сообщение. Возраст детей, которым будут оказывать помощь в рамках фонда «Круг добра», собираются увеличивать до 19 лет. Это сообщение, которое приводит агентство РИА Новости, ссылаясь на высказывание президента Путина. Еще Путин предлагает расширить мандат фонда «Круг добра», увеличивая список заболеваний, которые будут лечить за счет этого фонда. Тут много на самом деле. Путин еще говорит, что фискальная нагрузка для резидентов промышленных кластеров должна быть снижена. Еще говорит, что семейную ипотеку под 6% будут распространять на семей, где два ребенка не достигли 18 лет. Ну и еще. Россия вместе с партнерами, сказал Путин, будет развивать искусственный интеллект.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7 3 7 3 94 8. Не забывайте о том, что все эти возможности у вас есть. Сейчас первая тема. Люди, которые уехали за границу и оттуда работают на удаленке. Теперь власти собираются с этим как-то бороться. Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клиша сказал, что уже работают над законопроектом, который будет вводить ограничения на удаленную работу для тех, кто уехал из Российской Федерации. Он говорит, мера может действовать в отношении сотрудников чувствительных сфер. Он сказал, что это транспортная безопасность и госсектор. Он напомнил, что многие уехали из страны с началом мобилизации, но продолжают работать дистанционно в российских компаниях, а это, очевидно, неправильно. Минцифры, впрочем, не поддерживает запрет на удаленку в IT-компаниях для сотрудников, которые сейчас работают из-за границы. Эксперт в области кибербезопасности Андрей Масолович к нам присоединяется. Андрей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот смотрите, когда Минцифры, по сути, получается, не поддержала предложение Клишаса и сказала, что запрет нельзя вводить, они говорили, надо внимательно подойти к анализу рисков удаленной работы сотрудников. А как можно с этим разобраться? Ну, понятно, что лучше, чтобы сотрудник работал отсюда.
Смотрите, ну, во-первых, тут есть некоторое лукавство, потому что Минцифра там дальше договорила, что оно имеет в виду. Вот, что да, запретить, но вот, есть две технических стороны. Первая техническая сторона удаленного или нелояльного сотрудника, находящегося за пределами контролируемой зоны, нельзя допускать критической информационной инфраструктуре. Это любые госпроекты, это транспортная инфраструктура, вот, это инфраструктура медицинская. Ну, собственно, 4 года назад, в январе, был принят закон о КИИ, и там есть список, какие организации, какие информационные системы относятся, являются критическими для страны. Понятно, что разрешать удаленную работу и доступ к таким системам нельзя. Это вопрос недоверия к людям.
Погодите, вы говорите о том, что этот закон давно существует. То есть они и так работают уже на удаленке, и значит, они не нарушают этого закона?
Да. То есть первое, существует закон о критической информационной инфраструктуре. Вот, и понятно, что список определен. Понятно, что всех, кто занимается разработкой, подключать к таким системам, к разработке таких систем и кодам из-за границы нельзя, потому что они находятся в руках, может быть, каналы связи могут находиться в руках недружественных стран. Вот, с этой стороной понятно. А с другой стороны, есть политический вопрос, что давайте накажем тех, кто отвалил. А политическая сторона тоже присутствует, но надо, может быть, мягче разбираться. Ну, в общем, это дело политика. Но здесь есть одна хитрушка, почему я на стороне Минцифры в этом споре. Здесь есть одна хитрушка. Любая фирма может показать, что вот этот мой сотрудник в отпуске. И это правда. Ну, например, у меня сейчас несколько зарубежных контрактов. У меня сотрудники постоянно в зарубежных командировках. Вот. Что же им оттуда не работать? Соответственно, добросовестная фирма будет сама выделять, что командировка, а где сотрудник просто слинял и там сидит. Вот, недобросовестная, спокойно его оформят в командировку, и различить это нельзя. Да, поэтому, мне кажется, Минцифра просто не хочет брать на себя вот эту вот разборку в непонятных ситуациях.
Да, во-первых, давайте тогда уточним. Вот вы только что объяснили, как это можно оформить. Один из наших слушателей тоже спрашивает, а что, власти могут как-то определить, удаленка это в России или удаленка из-за границы?
Ну, удаленка определяется на раз, два, три, если зарплата белая перечисляется на какой-нибудь счет человека, который за границей, вот, это легко. Ну, то есть, если человек оформлен официально, можно посмотреть, через каким способом физически до него доходит зарплата.
Теперь по поводу политики. Вы только что упомянули это. А да. Не получится ли так, что в результате для решения политических задач смысл потеряется? Вот сейчас Путин говорит в эти минуты о том, что нам надо работать с искусственным интеллектом, а айтишники, к примеру, которые за границей, работать на нас перестанут.
Такая опасность тоже есть, причем я вот сейчас довольно много сил трачу, чтобы молодняку объяснить, что те, кто сейчас остается в России, работает на Россию, занимается высокими технологиями, имеют гораздо большие перспективы и, кстати, возможности повышения заработка, чем те, кто там удрали и пытаются решать свои проблемы оттуда. Но, к сожалению, молодежь это не понимает и, соответственно, лишний раз ее напрягать, наверное, не стоит. Лучше проводить разъяснительную работу и на примере показывать, что с нами хорошо, вот, с нами удобно.
То есть это тот случай, когда не запрещать, а убеждать?
Да, ну даже не столько убеждать, сколько показывать примером.
Ну, вот. Это убеждение примером тоже. Спасибо. Да. Андрей Масолович, эксперт в области кибербезопасности, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес сообщил, власти уже работают над законопроектом, который будет вводить ограничения на удаленную работу для тех, кто работает из-за границ Российской Федерации. Он подчеркнул, что мера может действовать в отношении сотрудников чувствительных сфер. Но Андрей Масолович только что говорил о том, что есть уже так или иначе описанные эти чувствительные сферы, согласно которому по закону просто это невозможно организовать. Но все-таки, итак, Клишес говорит, многие уехали из страны и с началом мобилизации, продолжают работать дистанционно в российских компаниях, и тут вроде все нормально. То есть они хоть и уехали, но продолжают работать на Россию. Но это не нравится. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. А как с вашей точки зрения надо поступать? Удрал, спас себе жизнь, пишет Роман 530. Нет, вот вы пишите, гость имел в виду. Гость имел в виду то, что он сказал. А то, что вы хотели бы у него услышать, вы описали через телеграм-сообщение. Добьются того, что наши специалисты за границей станут работать не на Россию, а на другие страны. Это Сергей 424. А Панк 13 говорит... Вот это главная проблема. Вместо того, чтобы наказывать, лучше бы разъяснить или убедить. А у нас это стандартная история с разъяснительной работой. Пишет он, у нас всегда было туго, а наказать это мы на раз-два умеем. А Адам говорит, если бы он был чиновником, всегда исходил бы из интересов нашей страны. Тысячу раз отмерь, но сук, на котором сидишь, сохрани. Уши тоже на зло врагам не стоит. Видимо, отмораживать. Адам не стал писать, что делают на зло врагам обычно с ушами. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, Сергей из Москвы. Вы постоянно и очень интересные темы обсуждаете, но мы постоянно барахтаемся в каких-то следствиях. Почему не поставить вопрос? Прекратить войну, наказать виновных,
значит, еще раз, виновных в этой войне. Специальная военная операция, вы знаете? Еще раз, вы знаете? Еще раз. Все, мы вынуждены заблокировать, вы знаете, мы средства массовой информации. Роскомнадзор настаивает, что то, что происходит, специальная военная операция. И когда вы дозваниваетесь в эфир, вы должны помнить о законодательстве Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, вы набираете этот номер в коде 495 и можете к нам присоединяться. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94. Для объяснения надо подумать, надо сформировать пояснительную бригаду, надо долго работать, надо убеждать. А у нас с этим реально тяжело. Это Виталий из Филей продолжает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Да, мои прошу. Молоденькие друзья, они уехали в Африку работать врачами, вот когда началась СВО. И там они открыли счета в зарубежных банках и работают. Но здесь они должны оплачивать свои квартиры, там налоги и так далее. И они присылают. И вот им недавно пришло предупреждение о том, что им нужно явиться физически, чтобы что-то переоформлять. То есть они сейчас в какой-то панике находятся. Даже не знаю, вот, что им посоветовать. Может быть, это и неправильно, что вот так вот относятся к нашей молодежи. Они пытаются, наверное, спастись.
Подождите, но с другой стороны, они граждане Российской Федерации, у них да. В Российской Федерации есть имущество, и когда они задумываются над этим, они должны оформить. Ну, допустим, я уехал, но я оформил кому-то право на то, чтобы вот, если вдруг надо, куда-то пойти физически.
Ну, вот им сказали, что им нужно физически лично явиться.
Нет, подождите, еще раз, существует доверенность для того, чтобы что-то переоформить. Следовательно, и такой вариант должен быть предусмотрен. 7373948. Срочное сообщение в новых регионах Российской Федерации предоставит жителям льготную ипотеку на новое строительство. Это будет ставка 2%. Об этом пишет агентство ТАСС. 824. Если российская компания, то налоги-то платят в российский бюджет, а так неважно, где они живут, хоть на Северном полюсе. Вот видите, получается, что это было прежде. Или пока это не важно, а в ближайшее время станет важно. Владимир, а у нас это вот стандартная история. Представьте, что если бы в США сотрудники фирмы убежали от мобилизации, уехали в Россию для удаленной работы, что бы было? Что такое убежали от мобилизации? Это тоже важно. Это люди, которые во время мобилизации почему-то уехали, или те, которые реально скрываются? Чувствуете большую разницу? Потому что если человек скрывается, тогда это другие законы, и они уже приняты. Один вопрос у панка 13-го вообще, зачем? Виталий говорит, а в Америке вообще негров линчуют. Но это, Виталий, все-таки, как кажется, в некотором смысле довольно давно было. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Ну, я тоже не поддерживаю, что многие уезжают, но это как бы мое личное, да, там. Но я не понимаю, почему вот такая риторика идет, как-то их наказать. То есть это граждане России, они работают в российской компании, платят налоги, как бы, ну, за что их наказывать?
Ну, вот только что Андрей Масолович у нас в эфире пытался объяснить, каковы опасности.
Ну, Юрий, я вот сталкивался немного, да, вот эти чувствительные сферы, где действительно все, ну, где действительно это требуется, да, и так люди не работают удаленно. Это он может и в Москве сидеть тут, да, и там рядом у него за спиной какой-то там кто, шпион или кто там, какой-то агент вражеский. То есть нет, они и так там, нормы защиты всей этой информации, они соблюдены, то есть люди работают именно непосредственно в специально отведенных местах. А те, ну, если он там московский транспорт, и он там, я не знаю, рисует какие-то плакаты, вот эти, переход там на Комсомольскую, ну и какая разница, где он сидит.
Ну да, вот. Хорошо, тем более, что кто-то тут спрашивал, а что, если вдруг в Соединенных Штатах? Мартин говорит, так было что-то подобное, Мухаммед Али в свое время сбегал. И Панк 13 говорит, у нас есть такой документ, называется Конституция Российской Федерации, а там вроде как свобода передвижения, но вроде как. и было, пишет Панк 13.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и еще важная деталь. Королева Марго, так одна из наших слушательниц, подписывается в YouTube-чате. Она говорит, аудитор, и профессионально заявляю, никто никакие налоги не платит. НДФЛ за них платит бухгалтерия. В бюджет они ничего не платят. А Королева Марго, еще раз напомню, граждане платят в бюджет, даже если за них технически это делает бухгалтерия. Вы как аудитор профессионально это точно знаете. Следующая тема. Минпромторг уточнит список непродовольственных товаров первой необходимости. Первый раз перечень таких товаров создавали в 2020 году во время пандемии. Тогда 23 наименования вошли в список. Свечи, спички, средства гигиены, зоологические товары. Теперь говорят, более долговечный список надо разрабатывать. Правда, поясняют, нужен этот список не для того, чтобы поддерживать граждан, но чтобы было понятно, вот у меня не хватает спичек. И я говорю, власти, вы должны обеспечить меня. Нет. Минпромторги говорят, это для того, чтобы распределять поддержку между отечественными производителями. Сейчас государство может контролировать только стоимость базового набора продуктов. Если появится список непродовольственных товаров первой необходимости, наценку можно будет снижать и на эти товары, пишет газета «Известия». То есть потребителям тоже от этого будет хорошо. Олег Павлов, председатель организации по защите прав потребителей, называется организация «Общественная потребительская инициатива». Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что вот это за история со списком непродовольственных товаров первой необходимости? На ваш взгляд, насколько широким он должен быть?
Ну, на самом деле, сама жизнь нам подсказывает, что должно быть в этом списке, потому что вы прекрасно видели многие недобросовестные спекулятивные практики, которые на фоне тех или иных событий происходили в начале года, когда там какие-то средства женской гигиены пропадали из продажи или там цены на них завышались. В сентябре, когда все товары непродовольственные, необходимые для мобилизации, спецодежда, обувь и прочее пропадала или цены завышались несколько раз. Поэтому очевидно, что правительство утвердит такой перечень, очевидно, что он будет вполне подвижным, чтобы можно было учитывать какие-то текущие реалии. Но вот то, что он необходим, то, что государству нужен инструмент пресечения этих недобросовестных спекулятивных практик, это сомнений не вызывает.
Но прежде у государства не очень получалось регулировать вот эти товары, которые в списке такие входят. Ну, то есть, если товар цену придерживает, товар начинает пропадать. Такого не произойдет?
А вы знаете, сейчас у нас по многим категориям продовольственных товаров и непродовольственных ведется мониторинг в режиме реального времени, в том числе по запасам. Например, та же система маркировки на ту же обувь там, или на молочную продукцию, она позволяет в реальном времени понимать, сколько всего в стране и где это все находится. Поэтому придерживаться не получится, ровно как раз для этого и вводится система прослеживаемости, чтобы государство не просто знало, где сколько, и понимало, есть ли какой-то действительно потребность, дефицит или нет. Ведь с этим же связаны как раз...
Нет, подождите, речь ведь не идет о придерживании товара. Речь идет о том, что товар расхватают, он кончится.
А, да нет, как раз многие вещи, как мы с вами знаем, они спровоцированы были искусственно, в том числе различные дефициты, которые были с сахаром, которые были с одеждой, которые были со средствами гигиены. Все это лежало в больших количествах на складах, но специально держалось именно там и не выпускалось в продажу. Поэтому мы и говорим о том, что это будет история, как с одной стороны борьба со спекуляциями, с другой государство, если оно будет знать, что чего-то действительно мало, оно будет выделять на это деньги, чтобы развивалось внутреннее производство. Это тоже один из важных аспектов.
Подождите, но развить производство нужно какое-то время. Товар может закончиться буквально сегодня.
Вот об этом мы и говорим. То есть государство должно, видеть товарные запасы, оно должно, иметь возможность воздействовать на ценовую политику, и тогда в этом случае оно сможет прогнозировать, чтобы никого дефицита не было.
23 наименования в первом перечне. Насколько больше должен быть перечень нынешний?
Ну, вы знаете, он, скорее всего, расширится, потому что тот перечень, про который сейчас все говорят, который ориентируется там двухлетней давности, он не учитывает все эти потребности, но более-менее он будет сопоставим. В него, скорее всего, добавятся некоторые товары легкой промышленности, может быть, какая-то там электроника базовая необходимая.
Ну, что может быть базовой необходимой электроникой, на ваш взгляд?
Ну, мы имеем в виду какие-то компоненты, которые, или какие-нибудь, может быть, детали, которые необходимы там для производства там какого-то критически важного. Но вряд ли это будет выражаться в регулировании цен там на смартфоны, на планшеты, на телевизоры, на стиральные машинки там или что-то еще. Это, скорее всего, что-то связанное именно с базовыми потребностями, может быть, и медицинские приборы, которые нужны там для здоровья, там, для мониторинга, что-нибудь для сахарного диабета, для давления и прочее. И то, опять, как мы с вами знаем, цены регулируются государством не на все, а только на какие-то базовые отдельные артикулы. Нет, то есть, на
подождите, категории. Понял. А, Олег Владимирович, только один вопрос. Наш слушатель, постоянный Панк 13, говорит, то есть получается в этих условиях, если у меня объективно заканчивается товар, ну, из-за логистики, по каким-то другим причинам, меня накажут, говорит он.
Да нет, конечно. Речь идет о том, что ваша ценовая политика, она не должна объясняться спекулятивными практиками. Вы можете торговать, можете там по рыночной цене торговать, можете плюс-минус ниже к рынку. Рынок все это некоторые вопросы сам урегулирует. Но если вы, как это было в сговор, вступаете в сговор с другими участниками рынка, начинаете добиваться, чтобы цена росла спекулятивным образом, держите товар на складах, за это вы будете, конечно, отвечать, в том числе в формате госрегулирования.
Ну, когда и если этот сговор будет доказан. Я понял, спасибо. Олег Павлов, председатель организации по защите прав потребителей, общественная потребительская инициатива. Итак, мы ждем существенного расширения. Ну, если верить Олегу Павлову, мы ждем существенного расширения списка так называемых непродовольственных товаров первой необходимости. Теперь такие тоже появятся. А с вашей точки зрения, что может быть в таком списке? 7373948. Напомню, свечи, спички, средства гигиены и товары для животных там уже есть. 7373948. Телефон. А Юрий говорит, надо лампочки электрические туда добавить. Все? Или какие-то особенные? Просто я не очень понимаю, по этой логике так там все тогда надо добавлять. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь. Итак, вот если бы от вас зависело вот составление списка товаров, непродовольственных товаров первой необходимости, то что бы там было, кроме... Вот, кстати, интересно, свечи там есть, а лампочек нет. Логика Юрия мне понятна. 7373948, телефон прямого эфира. Что должно быть в таких списках товаров, непродовольственных товаров первой необходимости? 7373948. А этим списком нас к чему готовят? И не вызовет ли это панику среди населения? Именно наличие списка будет триггером ажиотажа, уверен Серж из Казани. Но еще раз напомню, Серж, во-первых, список уже есть. И как-то вот триггером ажиотажа он не сработал с 2020 года. Во-вторых, список продовольственных товаров первой необходимости есть намного больше, чем 2 года. И это тоже не стало триггером для ажиотажа, а вроде наоборот, в некотором смысле этот ажиотаж успокоило. 371-й полагает, что там должны быть уголь, газ, вода и дерево. Это как-то слишком общо. Юрий говорит, по логике должны быть носки мужские 3 штуки. А главное, с точки зрения Мартина, колбаса. 114-й добавляет, обязательно там должна появиться туалетная бумага. А Панк 13 говорит, надо понять, для чего мы составляем эти списки. Это апокалипсис или отпуск? Что? А Алекс 99-й пишет, опять там будут гречка и сахар. Алекс, это потому что вы невнимательны. Речь не идет о продовольственных товарах. Речь идет уже о товарах непродовольственных. 23 наименования в таком списке уже есть. Свечи, спички, средства гигиены и товары для животных. Там есть более существенное разделение по спискам внутри товаров для животных, к примеру. В общем, 23 наименования. А вы говорите гречка и сахар. Гречка и сахар в другом списке. Товаров первой необходимости продовольственных. 7373948. Телефон прямого эфира. Что еще вы бы добавили? Мне кажется, например, спорным предложение Мартина насчет колбасы. Ну, может быть, мясо хотя бы? Почему колбаса? Или все-таки именно колбаса, которая... Хотя нет, я не уверен, что колбаса может храниться намного дольше, чем приготовленное мясо. 7373-90... Бензин. 189-й полагает. Мартин продолжает. Не покупал туалетную бумагу? Целых 2 недели. И даже забыл ее купить снова. Как-то, говорит, справляюсь. И это, в общем, такая таинственная штука. Что-то мне подсказывает, что Мартин попытается нам рассказать, как у него это получается. Алекс 99-й говорит, что в этом списке должен быть точно хотя бы 1 литр бензина. А Анатолий Анатольевич пишет, что должно быть больше списков хороших и разных. Новости, реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 15 декабря, 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы, смотреть, как едет город. Помните, несколько минут назад мы обсуждали этот список непродовольственных товаров первой необходимости. Хорошее сообщение Игорь Владимирович прислал уже, когда шли новости. В этот список забыли добавить, что каждому гражданину России надо выделить отдельную квартиру. Ну, как товар первой необходимости. Товар явно непродовольственный. мы, значит, прямо сейчас поговорим о том, какие темы у нас будут, но сначала все-таки московские пробки.
В движении.
Город сегодня едет тяжело. Еще раз напомню, проблемы с погодой у нас. Больше того, проблемы с погодой ждут нас уже сегодня вечером. Об этом мы, кстати, поговорим буквально через несколько минут. Сейчас мы говорим о пробках. Уже имеются проблемы. 7 баллов прямо сейчас в городе. Потом в 5 и в 6 вечера нам обещают 8-бальные пробки, а к 7 и вовсе пробки в 9 баллов. Напомню, вчера вечер проходил при 8-бальных пробках. То есть получается, что сегодня будет ехать сложнее, чем вчера вечером.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, темы, которую мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это как раз погода. Гидрометцентр объявил, что в Москве за первую половину декабря выпала месячная норма осадков. Что дальше? Вторая тема. То, что происходит на чемпионате мира по футболу. Сборная Франции стала вторым финалистом чемпионата по футболу в Катаре. Чего ждать? Теперь действующие чемпионы будут играть с командой Аргентины. И третья тема. 5 московских цифровых проектов отмечены премией Рунета.
Поток. Успеем сказать главное.
Гидрометцентр сегодня объявил, что в Москве за первую половину декабря выпала месячная норма осадков. Высота сугробов в российской столице достигает уже 19 сантиметров в некоторых районах. Подмосковье 25 сантиметров. Научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью ТАСС приводит вот еще какие цифры. За 14 дней выпал 51 миллиметр осадков. Декабрь прошлого года в целом принес 67 миллиметров осадков, то есть выпало их сейчас на 30% больше нормы. Второй год погода в декабре снежная. Нам обещали, что вроде в этом году снега будет не так много, как в прошлом году. Москва может перевыполнить декабрьский план по осадкам уже в ближайшие дни. Теперь так говорит, к примеру, ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин к нам присоединяется. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы уже видим сообщение, что, несмотря на все эти рекорды с месячной нормой осадков, уже выпавшей, сегодня вечером опять будет сильный снег?
Он будет умеренный, а сильный будет, ну, по критериям Росгидромета, он будет несколько западнее и южнее. То есть это Смоленская область, это Калужская область, где выпадет от 5 до 8 миллиметров еще прибавится высота сантиметров, да, а в миллиметрах это где-то, да, 5-8 миллиметров. В Москве же на западе и области, не в Москве, а если в Подмосковье брать вот приграничные с Калужской, с Тульской областью районы, да, примерно до Подольского района, так вот, да, здесь тоже вполне уже близко к критериям сильные, да, то есть, ну, это уже, значит, больше 6 миллиметров за 12 часов. Но более интенсивные осадки мы ждем все-таки субботу на воскресенье, особенно воскресенье в первой половине дня, вот и в ночь, да, когда выпадет еще примерно 20-25% месячной нормы. То есть это, ну, чтобы сравнить вот с сегодняшним предстоящим снегом, да, это примерно в два раза больше. И в целом уже к понедельнику, да, и в Москве, и в Подмосковье месячная норма однозначно будет выше полутора, ну, то есть климатическая норма, она будет превышена на 150-160%, да, и, соответственно, высота снега тоже будет намного больше, чем положено по климату, допустим, вот на 20-е. И самое главное еще, помимо снега, это все хорошо, мы же, наконец-то, вот в понедельник у нас достаточно будет холодная ночь. То есть после вот этого выноса тепла с запада с осадками, в виде именно снега уже, без снега с дождем, то есть это будет отрицательные температуры, ну, слабо отрицательные. А вот в ночь на понедельник, то есть это у нас уже получается 19 декабря, да и 20-го, по Подмосковью мы ожидаем до минус 15, минус 18 градусов. Но это кратковременно, две ночи, а потом уже опять к концу следующей недели комфортно будет минусовать. Ну и в целом все равно будет декада на 1,5-2 градуса ниже нормы.
Не, хорошо, ниже нормы, ладно, мы как-то выдержим. А снег-то закончится? Вот, или будет вот сейчас до конца недели, а потом опять потеплеет, опять снег и все
такое? Нас радует то, что уже не будет плюс таких вот аномалий, плюс 3, плюс 4, как мы буквально вот наблюдали, и вся Москва, так сказать, тонула. И не только Москва, а большинство субъектов Центрального федерального округа. То есть снег, конечно, будет, и на самом деле этот декабрь войдет как один из самых таких снежных, тем более, особенно за последние там 10 лет, потому что, как правило, мы все-таки запоминаем вот в 21 веке декабре, когда снег выпадал, потом таял, плюсовые частые оттепели, вот такая европейская зима. Вот сейчас есть полная уверенность, что, конечно, сибирских морозов мы не ждем до конца месяца, но, по крайней мере, что снега будет достаточно, даже чуть-чуть больше, чем нужно, это вот уверенность, это где-то на 95% она существует.
Но, смотрите, в прошлой зимой снега было сильно больше, чем нужно. Нам обещали вроде, что высока вероятность, что в этом году снега будет не так много, как в прошлом. А в итоге что получается?
Но у нас же месяц на месяц не приходится. Вот для сравнения, ноябрь месяц у нас всего только 70% выпало от нормы осадков. Понятно, это не снежный месяц. Но если, так сказать, взять среднее по больнице, там у нас еще впереди январь, февраль, да и март еще, до середины марта, это еще, так сказать, зимний месяц, да, и снег, и вьюги, и все. Поэтому поживем, увидим, но в целом, наоборот, с точки зрения сельского хозяйства, народного хозяйства, чем больше снега, тем лучше урожай, и тем страна будет богаче, потому что мы от этого очень много зависим, мы не только сельское хозяйство.
Еще один вопрос. Да. Откуда к нам приехало столько снега? Спрашивает наш слушатель Виталий.
Если вот прошлые осадки, которые рекорд установил, значит, прошлый понедельник, да, с воскресенья, это был Черноморский, Южный, ну, так сказать, Балканский циклон, то сейчас это циклоны западные, то есть это с Восточной Европы. Да и следующие, которые мы ждем, вот атмосферные фронта, фронты, которые придут уже вот в субботу-воскресенье с еще большим, это все придут через Восточную Европу, через Белоруссию, так сказать, ну, Польшу, Белоруссию, фронтальные зоны, частично Украину, и они все выйдут и пройдут через Москву. Туда, дальше уйдут на Среднюю Волгу, Приволжский федеральный округ.
Спасибо. Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета, был с нами на прямой связи. Итак, снег сильный, но не очень. За пределами Москвы снег будет сильнее. А еще более сильный снег даже в Москве ждет нас не ближайшей ночью, а в выходные. Панк 13 и продолжает. Во-первых, снег это красиво. Вы просто отвыкли от того, что из собранного во дворе снега можно построить полноценную горку и даже на сдачу крепость сделать. Получается, что у нас европейский снег из какой-нибудь Словакии или Польши, пишет Виталий. Да, Котофей тоже. Как с Европы? Это же получается климатическое оружие. Ну и 201-й тоже. Они по-прежнему вредят нам в виде снежных осадков. Хочется больше снега, хочется меньше реагентов, и вот тогда будет красота, пишет 454-й. Пока известно одно, вечером сегодня ожидается сильный снег, говорят про сильный ветер, поэтому говорят про особую внимательность, когда вы паркуете машины на ночь.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В воскресенье финал мирового первенства. Действующий чемпион мира, команда Франции, будет играть с командой Аргентины. Соответственно, сборная Франции стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу в Катаре. В полуфинальном матче они обыграли команду Марокко. Во Франции были проблемы после этого с беспорядками, но мы-то про спорт говорим сейчас. И спорт, со спортом вроде все нормально. Понятно, кто играет в финале. Это Аргентина. Понятно, кто противостоит Аргентине. Это действующий чемпионат мира, Франция. И, соответственно, как мы понимаем, а вот с бронзовыми медалями будет неожиданность, потому что Марокко. Марокко теперь будет играть с хорватами, будут биться за бронзовые медали, но тут вот непонятно, насколько вероятно, что будет именно так, ну, что Марокко станет некой сенсацией этого чемпионата. 7373948, телефон прямого эфира. Внимание к чемпионату в Российской Федерации достаточно высокое, уже появились телевизионные рейтинги, согласно которым даже на Матче ТВ, это не самый популярный в Российской Федерации телеканал, телеканалы, то есть телетрансляции из Катара получают такие рейтинги, которых не видят и центральные основные каналы. Например, в Москве на втором месте на одной из недель один из матчей чемпионата мира. Итак, это интересно российской аудитории. 7373948. Вы следите, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе время, Денис зовут. Я как бы слежу, но ни одного матча не посмотрел еще. Но вот этот посмотрю, потому что мне интересно, все-таки Месси станет чемпионом мира или не станет. Но болеть буду за французов.
Mm-hmm. Вот шеф-командор пишет, что они незаслуженно вышли в финал.
Ну, как незаслуженно? Они победили. без пенальти, по-моему, даже без пенальти было, вот честно, не помню.
Но судьи помогли, говорит шеф-команду.
Ну, это вечное, судьи. Вон, аргентинцы в свое время Марадоне рука помогла выиграть, и ничего.
Ну, все, так все... говорили, да-да-да. 7-3, 7-3, 94-8. Главная интрига – это Марокко. Это Виталий, это Панк 13. Котофей уверен, что Аргентина будет чемпионом. Игра FIFA это предсказала еще до чемпионата мира. Она не ошибалась лет 15 в своих прогнозах. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Смотрю внимательные прямые трансляции и записываю из телевизора, потом просматриваю. Конечно, очень-очень интересный предварительный турнир. Столько неожиданностей, столько команд, которые показали, типа Японии, показали, где раки зимуют некоторые. В общем, один из самых, я считаю, интересных чемпионатов мира. Ну и, конечно, вот особенно вчерашний матч, ну это что-то тоже. Про Франция, Марокко. Я думаю, ну ладно, там это уже мои. То есть очень-очень интересно и действительно. Но... Я стал смотреть телевизор после примерно двухлетнего
Так Марокко, главная неожиданность – это Марокко?
Естественно.
Понятно. Вот. Марокко и есть главная неожиданность, но точно уже не первое или второе место. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здрасте, Игорь меня зовут. Ну, конечно, смотрю чемпионат. Я чемпионат смотрю уже 40 лет, с 82-го года. Вот, к сожалению, не так мне интересно, потому что немцы вылетели, за которых я болею. Но все равно смотрю. И чем мне не понравился этот чемпионат, тем, что из-за того, что, ну, из-за переноса вместо лета в зиму, очень мало времени для того, чтобы сборная собралась. Обычно это недели три, а здесь одна неделя. Здесь многие команды до первого матча играли еще неделю назад в своих клубах. Вот. Поэтому это, конечно, такой вот чемпионат тренерский. И, то есть не игротский. То есть построили команду, тренеры смогли за это время. Отлично. Нет, так нет. Вот.
А так, ну... Главная неожиданность Марокко. Мы уже как-то договорились. Что еще выделите?
Вы знаете, да никаких, собственно говоря, вот если бы Марокко в финал бы вышло, или Хорватия, была бы неожиданность. А так, собственно
то есть, говоря, это нормальная битва за третье место Марокко-Хорватия.
Но Марокко, слушайте, а в Марокко там игроки-то играют, там и Бавария,
это правда.
Так что здесь-то, собственно говоря, вот так вот. И, конечно, мне все равно кто победит, по-хорошему так. Ну, по справедливости, конечно, Аргентина.
Ну, по справедливости. Вместе, хорошо.
Вместе все-таки.
Да. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Продолжаем. Это предварительные итоги чемпионата мира. Понятно, что главные итоги можно будет подводить в понедельник. Финал 18 декабря, то есть в воскресенье. В субботу марокканцы как раз будут играть в матче за бронзу с хорватами. Слушаем вас. Здравствуйте. Нет. 7-3-7-3-94-8. Юрию кажется, кстати, что это самый интересный чемпионат. Там водопад неожиданностей. Там нет ни математики, ни физики. Там реальная игра. Так он написал. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, привет. Знаете, дайте про Марокко скажу. Во-первых, это не сенсация. Сенсация, вот, например, в 2002 году за третье место играли Турция и Южная Корея. Ну так вот, если кто-то не в футболе, Марокко...
Просто понимаете, какая штука, мы не обсуждаем сенсации 2002 года.
Да, да, нет, я просто говорю, нет, это не сенсация, потому что, в принципе, достаточно высокий уровень команд показали все, проходных матчей почти не было. Вот были проходные матчи, вот раньше был Япония-Тока, например, да, вот эти были тогда проходные матчи. Сейчас проходных матчей не было, действительно, Япония всех нахлобучила, арабские страны очень сильно потянулись, вообще все, Саудовская Аравия, Катар, я Саудовскую Аравию помню. В 98-м году, и с нами они играли, не было шансов вообще у них никогда.
Понял, хорошо, только помните, что...
Смотрите, Франция тотально сильнее игроками. Один шаг одному человеку до величия, и один шаг не стать великим. Вот мы посмотрим. Вот Диего Марадона один раз выиграл чемпионат.
Ну там рука Бога была, тут прав Юрий.
Четыре раза играл он на чемпионате мира, один раз он величайший игрок Аргентины.
Хорошо. Я просто хотел бы напомнить по поводу слова «нахлобучили». Тут депутаты, мы же вчера обсуждали, работают над ужесточением требований к русскому языку. К русскому языку в эфире средств массовой информации. То есть вот не надо так говорить. Сборная Марокко – это дублеры сборной Франции. А может, наоборот, без разницы. Это Юстас пишет. Дальше. Игорь Владимирович, Марокко играли с большим желанием и победе, но французы доказали, что титул чемпионов они все-таки получили не случайно. Мы из России, как из ямы, наблюдаем за этим чемпионатом. Чемпионатом все классно, только нас там нет, пишет Александр Перепелкин, но мы наблюдаем. Многие говорили, что мы и наблюдать-то не будем. Как теперь видно, по объективным параметрам, мы все-таки наблюдаем за этим чемпионатом с интересом. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Дмитрий Анатольевич.
Да.
Ну, честно говоря, болеть за немцев, живя в России, для меня несколько как бы это диковато. Тем более с их как бы скандалами.
Мы не обсуждаем которые... друг друга.
Нет, я так, это мои личные. Вот, ну, марокканцев, конечно, хотелось увидеть в финале, но получилось, как получилось. Теперь все, в принципе, определено, и я предпочтение отдам, наверное, аргентинцам. А мы будем вспоминать, наверное, все наш чемпионат, который у нас проходил, потому что я там общался и с аргентинцами, и с марокканцами, и со многими другими. Был праздник, было здорово. Поэтому пускай вот больше будет вот этого футбольного праздника, где бы он ни проходил, и поменьше там всяких политических или иных других всяких диких вот этих вещей, которые не красят футбол совершенно. Спасибо.
Понятно. 7-3, 7-3, 94-8. То есть болеть за Марокко или Аргентину из России нормально. Ну, просто логику продолжает Виталий. А если бы не наблюдали, то играли что-либо? Вы о чем, Алекс? В данной ситуации болеть за французов в России — это тоже нонсенс. Только за Латинскую Америку и только за Марокко в матче с Хорватией, пишет 216. И напомню, этот матч действительно будет. Он будет, но это не будет матч номер один чемпионата мира, это будет матч номер 2, 17 числа Марокко и Хорватия будут разбираться, кто из них получит бронзовые медали. А в воскресенье, 18 декабря, в финале мирового первенства, действующие чемпионы мира, команда Франции, будет играть за позицию чемпиона мира 2022 года с командой Аргентины. Геннадий пишет нам, что он в шоке от сборной Италии. Дисконнект пишет, что у нормальных людей спорт вне политики, так что неважно, за кого болеешь. И Панк 13 продолжает. А в Марокко кто-нибудь знает о существовании России? Ну, я так подозреваю, что знают, конечно. Следующая тема.
Говорит Москва. Потоп.
5 московских цифровых проектов отметили премией Рунета. Она вручается за значительный вклад в развитие российского сегмента всемирной сети. Один из проектов – сервис портфолио учащегося. Моя коллега Жанна Подшивалова поговорила с заместителем руководителя Департамента образования и науки Москвы Олесей Лукашук.
Вчера прошло награждение победителей премии Рунета 2022 года. Одним из победителей в номинации «Образование и кадры» стал сервис портфолио учащегося в Московской электронной школе. А расскажите, пожалуйста, что такое Московская электронная школа, как она устроена?
Московская электронная школа – это вообще система сервисов. Такие два крупных – это электронный журнал и дневник, и библиотека электронных образовательных материалов. Ну и также другие сервисы для учителя, для родителя, для ребенка, для администратора. Есть также еще и мобильное приложение для учителя и для ученика. И вот здесь, конечно, важно не то, что они вот находятся как-то друг от друга отделены, а здесь действительно связь между этими сервисами. То есть, например, все, что подкрепляет из библиотеки учитель в своем электронном журнале, отображается у ребенка в электронном дневнике. У ребенка в электронном дневнике автоматическая подборка материала в библиотеке. Сервисы, которые позволяют учителю спланировать его уроки, спланировать всю программу на год. Ну, то есть это вся информация, которая в такой серьезной, гибкой связке друг с другом.
Угу. А зачем в сфере образования нужна цифровизация, электронные сервисы?
Ну вот смотрите, мы должны понимать, что для каждого из участников образовательных отношений есть свои в этом преимущества. Мы уже, ну, практически это уже стало нашим таким основным инструментом для учителя, для администратора, для ребенка и его семьи. Вот если просто посмотреть там по каждым позициям в отдельности, да, что это для ребенка? Для ребенка это вот, наконец, открытая информация о его обучении. Это не просто информация о его оценках. Это информация о учебном плане, об учебных программах. Это, опять же, сервисы, которые ему подсказывают, как ему двигаться дальше, подбирают ему нужные материалы для подготовки. Да? Для учителя это и его ежедневные сервисы рабочие, опять же, электронный журнал, которым он учитывает посещаемость детей, успеваемость детей. Но и также важны сервисы для его развития. Вот сервисы планирования, сервисы целеполагания, сервис конструкторов электронного образовательного материала. Вот это те там, возможности, которые очень важны для того, чтобы учитель не просто, чтобы ну, педагогика чтобы развивалась, чтобы не просто все стояло на месте, а чтобы действительно наполнялось новыми смыслами. Для администратора это, конечно, система управления качеством. Потому что, в первую очередь, прозрачность процессов, всех тех, которые ранее были просто закрыты за бумажными журналами и за дверьми класса, сейчас все это прозрачно. Это и инструмент эффективной коммуникации со своими коллегами, и не только между директором и учителем, да, но и, например, системой департамента образования и учителями. Мы всегда вот адресные письма направляем через Московскую электронную школу о результатах работы учителя. Вот. Это для администратора и системные решения, и те данные, которые как раз позволяют создать полную картину о результатах детей, об их динамике, и эти данные позволяют понимать, а куда нам двигаться дальше.
То есть сейчас в Москве повсеместно эта система внедрена, и вот каких результатов достигла Москва в этом направлении?
Конечно, у нас в каждой школе пользуется Московская электронная школа, и все учителя используют сервисы МЭШ. Есть школы, в которых пока еще есть учителя, которым нужно оказать поддержку в освоении этих новых решений. Но, безусловно, в каждой школе этот опыт уже распространили на все школы Москвы.
Каких результатов достигла Москва в этом направлении?
100% включенность учителей в развитие цифровых решений, в развитие сервисов Московской электронной школы, в развитие тех сервисов, которые позволяют нашим родителям и детям видеть действительно не только результаты обучения, но и получать поддержку вот такую вот в сервисных решений МЭШ для своего обучения.
Пригодится ли такой опыт цифровизации образования Москвы в других городах, на ваш взгляд?
Пока таких же решений комплексных в регионах мы не видели. Поэтому для регионов, конечно, этот опыт будет полезен. И сейчас, поскольку Московская электронная школа интегрированного в ГИС государственную информационную систему «Моя школа», то данными сервисами будут пользоваться и регионы.
Это Олеся Лукашук, она заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы. 5 московских цифровых проектов отмечены премией Рунета. Далее новости.